Так вот, давайте попробуем вообще понять, что же это такое приход Машиаха. Потому что Рамбам в своих 13 принципах веры приводит 13 принцип веры, что человек должен верить, что придет Машиах, и даже если он задерживается, все равно ожидать его каждый день. Так вот, кого мы должны ожидать? Должен кто-то появиться на белом коне, или, как наши мудрецы говорят, на белом осле, а мы еще вернемся к этому ослу. Так? Что это такое приход Машиаха? Собственно говоря, когда Всевышний сотворил мир, он начал творение с чего-то нам абсолютно непонятного. Он начал сотворение мира со света. Светил не было, а светила будут сотворены только на четвертый день творения, а свет был сотворен. Что же это за свет такой? Это свет Творца. Это свет полного понимания того, что у мира есть Творец, хозяин, что есть Всевышний, который управляет миром. И мы говорим, что Всевышний увидел, что этот свет чересчур велик для нашего мира и сохранил его для праведника в высшем мире, в том мире. Так вот, собственно говоря, этот свет могли открыть уже неоднократно. Что значит? Мне все скажут, да Господи, мы что, не знаем, что есть Творец? Дорогие женщины, мы знаем тут, мы не ощущаем это тут. Потому что пока человек злится из-за того, что не получается по его планам, а я точно такая, как все в этой области, то мы не видим, что миром управляет Творец. Ни на личном, ни на общественном уровне. И это началось с первого человека. То есть он получил некое задание от Всевышнего. Я сейчас не буду обсуждать, в чем это задание. Что значило не есть с плодов дерева познания добра и зла? Но что говорит змей Хаве? Если вы съедите, вы будете как Всевышний. Так? Она ест, дает Адаму, который мог пресечь это и спасти человечество. И что они видят? Что они арумим, обнаженные от мицвот. То есть никак они не дошли до уровня Всевышнего, а наоборот отдалились от него. И вот вся дорога человечества, собственно говоря, должна быть к тому, чтобы вернуться и увидеть свет Всевышнего. И поэтому наши мудрецы говорят, что было немало возможностей на протяжении существования человечества и еврейского народа, чтобы Машиах пришел. И еврейский народ, благодаря Аврааму, он тот, который должен принести вот этот свет Машиаха, избавления в наш мир. И секунду, вот оно, мое кофе. Я не могу закрыться черным квадратиком, придется его пить в эфире. То вернемся. Так вот, давайте возьмем две древние истории, а потом перейдем к современности. История первая. Наши мудрецы говорят, что Всевышний хотел сделать царя Хизкияу Машиах. За что? Если люди получат Танах, книги царей, есть история о том, как Санхерив хотел захватить Иерусалим. И Хизкияу полагается на Всевышнего, что поскольку пророки ему пообещали, что Иерусалим не будет захвачен, не идет на войну с Санхеривом, а молится вместе со всем народом, и приходит чудесное, невообразимое избавление, когда в одну ночь погибает вся армия Санхерива, одного из сильнейших царей мира, грубая физическая сила против силы духовной терпит поражение, огромное прославление имени Всевышнего Кидуш Ашем в тогдашнем мире, Всевышний хотел сделать Хизкияу Машиаха. Когда Хизкияу теряет эту возможность, когда послы, пораженные известием о победе и так далее, приходят из соседних стран к Хизкияу, и он ведет их показывать им сокровища своего двора. То есть мое достижение, чего я добился. Вот посмотрите. В этот момент он теряет свою возможность стать Машиахом. Потому что Машиах должен ощущать и знать и чувствовать, что все от Всевышнего, а он только орудие. Вторая история – это история Бар-Кохбы, про которого величайший мудрец того периода Раби Акива сказал, что он Машиах, Бар-Кохба, сын звезды, его имя, мудрецы его называют Бар-Кузива, тот, кто разочаровал. И почему? Потому что и восстание Бар-Кохбы сперва одерживает просто потрясающие победы. Ему дается не только есть по сегодняшний день спор между историками, и он не решен ни туда, ни сюда, сумели ли они освободить Иерусалим от римских легионов. Но всю Иуду они освободили. Что происходит? Говорит Бар-Кохба, Всевышний, ты не мешай мне заниматься войной. Без твоей помощи я справлюсь. Ты мне только не мешай. То есть он великий стратег, который благодаря своим талантам побеждает. Все. В этот момент он потерял свою возможность стать Машиахом. А народ потерпел очередное поражение. Теперь я оставлю в сторонке древнюю еврейскую историю и буду говорить дальше. Мы так и живем. То есть, во-первых, пока у нас все хорошо, мы даже не замечаем, что нам все что это хорошо, оно благодаря влиянию Всевышнего. Мы знаем, какие мы способны и талантливы, и сколько усилий мы приложили, что мы делаем. Я позволю себе крохотную личную историю. Я когда-то не успела подготовить урок. И еду на этот урок, это еще не времена короны, мы не в зуме. То есть идея у меня есть, но я между идеей и уроком огромная разница. И я начинаю просто в паднике молиться Всевышний, пожалуйста, чтобы это не было позором, чтобы у меня мысли работали, чтобы я шла от идеи к идее. Слушайте, я сижу, даю урок, мидраж за мидражем вспоминается, какая-нибудь хасидская история одна за другой. И вот я даю этот урок, говорю, а в мозгах промелькивает Всевышний. Ты, между прочим, неплохо справляешься с тем, что ты даешь лекции. Потому что я прекрасно знаю, что это не мое сегодня. Так? В общем, после этой лекции я рассказала это своему старшему сыну. И он мне говорит, так как он тоже дает уроки и лекции на различные темы, он мне сказал, мама, я прекрасно знаю, о каком ощущении ты говоришь. Это бывает. Но главное не это. Главное помнить, что когда ты даешь хорошую и удачную лекцию, которую ты готовилась 2 часа, и она хорошо получается, это тоже только потому, что Всевышний умеет проводить лекции. И вот этого нам в повседневной жизни ужасно не хватает, потому что нам хочется сделать себе вот так за наши заслуги, какие мы молодцы в любой области. Тем самым, «Анахну духаким раглая шхина», мы вытесняем Всевышнего, ступни Всевышнего из нашей жизни. Когда мы его вспоминаем, причем обычно вспоминаем с претензиями, когда есть какие-нибудь трагедии, катаклизмы. И вот тогда мы говорим «Всевышний, пошли избавление, помоги» и так далее. Он слышит всегда, но тогда вместо того, чтобы мы все стали благодарны и сказали Всевышний, спасибо, это дело твоих рук, мы начинаем благодарить всякие его орудия. И я когда-то слышала от одной очень мудрой женщины, раббанит Висахазен Зехар Цадекет Левраха, которая нам сказала, она говорит, только в последние несколько десятилетий Всевышний послал Машиаха неоднократно. Машиах постучался в окно, как в Широ-Шири, а мы проспали. Войну за независимость, которая являлась необыкновенным чудом, а мы его объясняли всякими политическими шагами. В шестидневную войну, когда вместо того, чтобы весь народ говорил «спасибо Всевышнему», мы говорили «кола кавод лецахал», «спасибо израильской армии» и так далее. И оно так и продолжается до наших дней. Я вам хочу сказать, когда началась корона, я была абсолютно уверена, что насирость дойдет до всего мира. Вот я предлагаю всем на секунду закрыть глаза, вернуться в памяти, скажем, в 2019 год. И вам рассказывают такую историю, что по всему миру самолеты перестанут летать. Люди не будут сидеть дома в заперти. Поувольняют всех и вся. Мы перейдем на уроки, так сказать, по компьютеру. Что бы вы все сказали? Прошу вернуться в 2019. Я знаю, что все бы сказали, что это очень неудачная фантастика. Так? И кто сумасшедший, кто может такой дикий сюжет придумать? Так это не сюжет, это реальность без единого выстрела. Так? И что? И мир вышел и сказал, есть хозяин мира, есть, конечно, люди, но в массе. Я помню, как Нетаньяху сказал, что Беэзрат Ашем с Божьей помощью Махон Вайцман, наше крупнейшее научное учреждение в Рейховете, работает над прививкой. И ведущая, и он сказал, что он надеется, что с Божьей помощью еще через несколько месяцев мы сможем, так сказать, избежать ряда мер предосторожности. И ведущая ему говорит: с помощью ученых в Махоне Вайцман. Нетаньяху не постеснялся и сказал, им тоже нужна помощь Всевышнего. И я про себя подумала, что что-то у этого человека сдвинулось внутри. И в его гордыне появилась трещина. Так? И я надеюсь, что с Божьей помощью Всевышний вернет ему за это на наших глазах и в нашем мире. Но в массах люди вместо того, чтобы молиться Всевышнему, занялись спором, прививки это хорошо или прививки это плохо. Так вот, я от всей души сочувствую всем людям, которые сейчас пострадали от войны. И понимаю, что это страшный кризис. Но если подумать об этом, это же ну никак умом человеческим невозможно объяснить, что тут происходит. И если есть когда-нибудь смысл у фразы «Лев Малахим Весарим Бияд Ашем» – «Сердце царей и министров в руках у Всевышнего», то вот вам эта картинка, потому что иначе вся эта война – это какая-то такая сумасшедшая нелепость, что это никак вообще невозможно объяснить. Так вот, когда мы все наконец-то поймем, что есть кто правит миром, тогда Машиах придет. И так как я принадлежу к хасидскому направлению, то хасидут говорит в первую очередь про геула прати, личное избавление, которое должно на массовом уровне превратиться в геула клалит, в общее избавление. Что такое личное избавление? Это когда человек действительно учится верить, видеть руку Всевышнего в своей жизни, не только когда Всевышний делает то, что ему нравится, и когда Всевышний делает то, что ему не нравится, и направляет серое вещество на то, чтобы понять, что все рука Всевышнего. И это очень непросто. если мне люди скажут, мы это делаем, и мои уроки не нужны, если это действительно так. Но я на самом простом и практическом уровне скажу, что это значит. Это значит, что когда я делаю что-то, и я приложила усилия, верить в то, что все от рук Всевышнего, это не значит сесть так и ждать, чтобы мне с потолка падало. Человек обязан делать иштадлу, свои усилия. И есть у Рава Шимшона Пинкуса зацал потрясающий оборот, который я обожаю. Он говорит, он называет это кнас аиштадлут, штраф наших стараний. То есть, если бы люди действительно были переполнены верой Всевышнего на 100%, не на 99,9%, то Всевышний бы нас кормил и поил без наших усилий. Но так как мы не переполнены такой верой, то мы обязаны делать такие усилия. Но если из этих усилий ничего не получается, смириться и сказать, окей, Всевышний, я понимаю, что ты хочешь чего-то другого, я принимаю твою волю и верю, что так для меня по-настоящему лучше, когда мы дойдем до этого уровня веры, Машиах будет тут. А пока что то, что мы можем тренироваться, это каждая на своем уровне напоминать себе это в каких-то вещах, в которых не пошло, как хотелось, или наоборот напоминать себе, что когда все получилось, как мы и хотели, это не благодаря нашим талантам и способностям, а благодаря тому, что Всевышний дал на это свое благословение.
Спасибо, Рабанит Цепора. Есть о чем подумать.
Спасибо.
То есть тоже, когда мы получаем что-то от других людей, да, не только помнить их благодарить, но и помнить, что они только орудие в руках Всевышнего.
Согласна.
А я могу только сказать спасибо Всевышнему, что у нас есть Рабанит Цепора.
Я очень стараюсь.
И что Рабанит Цепора знает русский.
Я очень стараюсь быть орудием Всевышнего и напоминаю это себе. То есть я действительно прошу Всевышнего, чтобы он помог.
Вы сказали такую вещь, Геула Прати, да? Вы сказали, что это как бы личная территория моего внутреннего избавления. Да? И одно из параметров этого – это в каждой вещи, которая происходит, видеть руку Всевышнего. Есть ли еще параметры у этой территории, которую мы хотим освободить для личного избавления?
О, вернусь к ослу.
Ослу? Так?
Ага, я же сказала, Машиах придет на осле.
В каком плане?
Написано, что Машиах иркав алхамор лава. Ну, так не на лошади, на белом осле. Спрашивается, ну, что значит, что неужели мудрецы действительно предлагают нам увидеть, вот едет путник на ослике, каждый, кто едет, будем проверять, ли он машина. И вообще, я извиняюсь, но, по-моему, если он сегодня въедет в Иерусалим на ослике, то и мы явно будем думать, что он какой-то ненормальный, не нашел более подходящего транспорта.
То есть он въедет на белом Феррари?
Вот Я поэтому и хочу коснуться этого белого осла. Хамор – это от слова хомер, материал. Так вот, Машиах покорит материализм. Собственно говоря, о чем идет речь? Всевышний создал этот мир материальным. Нигде человеку в еврействе не предлагается отказаться от материальности. Жить в пещерах, ходить в рубище, есть сухой хлеб, бить себя по телу, истязать плоть и так далее. Это не вообще. Я прошу отметить, одна из самых бредовых идей христианства – это что весь материальный мир – это для искушения человека, он должен от него отказываться. То есть Богу не лень было создавать мир, который вся его задача – это быть искушением. Так? Это по-христиански. Чтобы человеку было плохо от того, что есть материальный мир. Так вот, это одна из самых бредовых идей христианства. Иудаизм видит мир как подарок человечеству. Всевышний создал мир, привел человека и сказал ему: властвуй над этим миром, но не разрушай. Проблема в том, что человек подчинился материальному миру. То есть, кто в наших глазах великий человек? Человек, у которого есть большие материальные достижения. Так? В любой области. А Машиах оседлает материализм. То есть он должен показать, что материальное направлено на службу Всевышнему, а не наоборот. Так вот, на личном уровне, когда мы заполнены погоней за материальным, и оно превращается из инструмента в самоцель, вот будет у меня белая Феррари, я буду личностью, да? Тогда мы вытесняем избавление. И это у каждого на своем уровне. То есть, я даже скажу так, если человек едет за границу, потому что он хочет отдохнуть, посмотреть мир, полюбоваться чудесами Всевышнего, так полюбоваться, как красиво, развеяться, отдохнуть. Для тех, чьи рабоним разрешают отдых за границей, нет в этом ничего дурного. Человек, который едет туда, как ступенька в своем статусе, вот мы можем себе позволить. Так? Материализм владеет им.
Одновременно мы с этим мы видим, что мир все-таки есть как будто стопы прихода Машиаха. Я не знаю, есть ли такое понятие, как будто есть ветер. Да, потому что очень многие сейчас движения, которое называется «новая мысль», да, или то, что квантовая физика доказала, что есть, они называют это всеобъемлющее информационное поле, которое руководит и так далее. То есть как будто есть уже такой ветер в умах, который меняет немного мировоззрение нашего поколения.
Вот об этом и говорят, что мы близимся к приходу Машиаха. И мой папа, зихроно левраха, нам всегда подчеркивал пасук: «Тимале гаарец даат Ашем», наполнится земля знанием, пониманием Всевышнего, не верой, а от знания человек придет к пониманию, что иначе нельзя. И Рабанита, это огромное спасибо вам за то, что вы сказали по поводу квантовой теории. Потому что если мы вернемся на 200 с небольшим лет тому назад, Декарт представляет Наполеону свою теорию устроения мира. И Наполеон спрашивает его, Декарт был представителем, одним из величайших представителей науки в тот период, а где место Богу в этой схеме? И Декарт ему отвечает с задранным высоко носом, «Ваше Величество, я не нуждаюсь в этой битве». То есть была тогда новая система и дала поклонство. Наука все знает, наука все решает. Прошло меньше 200 лет. Так уже в начале 20 века Альберт Эйнштейн сказал, что без Бога мир невозможен. Так? И от науки, не от глубокой веры, а наука привела его к вере. Так вот, на наших глазах рушится столько новых культов идолопоклонства. Всякие измы, коммунизм, социализм, национализм, я не буду добавлять еще, так вот. Сейчас у нас есть одна из самых страшных, а вот тот зарод, либерализм так называемый. Теперь что такое либерализм? Это свобода. Мы верим в свободу. Так это ужасно интересно, потому что свобода положена только очень определенным членам общества. Так? А вот клерикалы, им свобода не положена.
Да. Спасибо, Рабанит. Здесь такой вопрос. Рабанит Цепор, а как можно понять волю Всевышнего в конкретный момент? Понять, что это желание Всевышнего, а не твое собственное?
Смотрите, мы не пророки, поэтому мы, несомненно, будем пробовать. И если мы наткнемся после того, как мы постарались сделать все усилия на каменную стену, и ничего не будет получаться так, как мы и хотим, то надо не сказать себе, что я неудачник и у меня не получается. А надо уметь склонить голову и сказать Всевышний, видимо, ты хочешь чего-то другого.
Есть еще два вопроса. Можно я зачитаю? Конечно. Уважаемый Рабанит Цепора, вследствие войны многие евреи переехали жить в Израиль. Можно ли это рассматривать как начало кибуц Галайот? При этом, то есть Всевышний собирает общины евреев Израиля. При этом большинство раввинов Украины начинают возвращаться на Украину и пытаться восстановить общинную жизнь. А те, кто еще не могут вернуться, говорят, что пережидают и планируют возвращаться и восстанавливать общины. Значит, время Машиаха еще не пришло?
Смотрите, я не знаю, так сказать, безусловно. Евреи, которые кибуц Галуйот, это один из, вот этот приход евреев со всего мира, это один из начальных этапов прихода Машиаха. Теперь, я думаю, что каждое общение и каждому человеку в этой общине нужно будет решать на личностном уровне. Или он дает Всевышнему лыковец это тьмо, то есть собрать себя в Израиль, или он еще не дорос до израильской земли и для того, чтобы здесь находиться. Потому что написано, земля израильская дается страданиями, и, безусловно, трудно посреди жизни встать и начать здесь новые шаги, непонятно, что будет и как будет. И там вроде более обоснованно, и мы больше понимаем инфраструктуру той жизни. Поэтому каждому человеку и каждой общине это придется на этом этапе, пока нет пророков, решать для себя. Но будет ли это приближать Машиаха или отдалять, будет зависеть от одной главной вещи. Или мы это будем делать для собственного удобства, или для прославления имени Всевышнего. Потому что, когда расцвели общины на пепелище, и еврейские дети опять стали учить Тору в России, на Украине, это, безусловно, прославление имени Всевышнего. И если какой-то раввин говорит, при теперешнем положении в государстве Израиля, я боюсь, что наши дети здесь испортятся и отойдут от религии, потому что правительство делает все для того, чтобы соблазнять людей уходить. И я хочу опять забрать свою общину в место, где, так сказать, к тому, что мы религиозные относятся с уважением, они предлагают на тачке выбросить нас на мусор, то, возможно, это шаги, чтобы привести Машиаха. А если человек хочет вернуться, потому что, скажем так, жизнь здесь материально более тяжелая, стоит ему опять задуматься, как это влияет на его духовность, быть тут или быть там. Иногда отсутствие материальности очень плохо влияет на духовность, как наши мудрецы сказали, и Майнкемах, и Тора нет. Нет муки, нет Торы. И человек, у которого нечего есть, его духовный уровень понижается.
Большое спасибо, Равин Цпора. Тоже тут вопрос по поводу материальности. По поводу признания оказываем богатым. Может быть, вы видите сами и прочитаете?
Окей. Во-первых, зачем мне идти так далеко? Написано про раби. Раби почитал богатых. Так раби – это раби Иуда Анаси, благодаря которому была записана Мишна, которому хватило духовных сил в своем поколении сказать, что устная Тора должна быть записана. Сказано про него, что он почитал богачей. Почему? Потому что если богач использует свои деньги на то, чтобы издать Талмуд Шопенштейна, то как правильно, что Всевышний дал ему деньги? И какой кидуш Ашем делается этими деньгами? А когда богач использует их на покупку еще чего-то или для себя, или просто на то, чтобы накапливать деньги, то никакого уважения его богатство не заслуживает. То есть богатство – это инструмент. Смотрите, я скажу так. Топор – это очень хорошая штука, если мы им рубим дрова для отопления дома. Если топором, не дай бог, рубят голову человеку, то топор превращается в орудие зла. Но и в том, и в другом случае это топор. Это какой-то инструмент, вопрос, как мы его используем. Так и богатство так. А что сказать про Рамбама, который не смог жить в Израиле? Ну вот, Рамбам понял, что для того, чтобы он мог учиться и написать те книги, которые являются основой иудаизма, у него нет другого выхода. Он не может обеспечить себе и своей семье в Израиле тех времен минимальное материальное обеспечение. И я думаю, что это было шагом освящения имени Всевышнего. Я думаю, это ничтоже сумняющееся. Мы все понимаем, что это было шагом освящения его имени. Итак, вы видите следующий вопрос. Читать его? Нет? Окей. Не читаю.
А можно вернуться к обсуждению Машиаха, да? Потому что какой-то...
Я вас вдруг плохо слышу.
Сегодня в нашем религиозном мире, да, если человек говорит про Машиаха, это будет восприниматься немного странно, как будто он немного не от имени, не от мира всего. Да? Конечно, да. Понимаете, как мы находим ту правильную фазу правильного прославления имени Всевышнего и ожидания Машиаха, чтобы это не выглядело странно.
Смотрите, во-первых, давайте начнем с самих себя и своего дома. Так? То есть попробуем самим себе объяснить, что значит прославление имени Всевышнего. И как легко, не дай Бог, нанести оскорбление его имени. Я в жизни не забуду, как я ехала в такси. И шофер мне говорит, у меня нет сдачи. А там было пару шкалин, значит. А я была в плохом настроении. И я ему резко говорю, вот так ездить без сдачи, за день можно неплохой бизнес сделать. И он обиделся до полусмерти. Я что, вор в твоих глазах? Швырнул мне деньги назад, можешь брать, мне не надо вообще, раз ты смеешь меня так оскорблять. Я на месте попросила прощения, но я про себя в ту же секунду думала, боже, какой ужас, вот он сейчас смотрит, как религиозная женщина на него смотрит. Я потом позвонила в эту компанию и сказала, что я прошу передать шоферу, что я звонила. Но я себе, для меня это было жутким уроком, я себе сказала, секунду прикуси язычок в любой ситуации, секунду, потому что иначе, не дай Бог, может выйти страшный хилул Ашем. Так вот, научиться сдерживать проявление своего гнева. Научиться благодарить, научиться видеть, кто что нам дают, это от Всевышнего, и был чудесный вопрос, а кто же я? как ценить свои способности, свои таланты, если все от Всевышнего. Я орудие в руках Всевышнего, который мне дал эти способности и таланты для того, чтобы я их раскрыла максимальным образом и сделала с ними самое лучшее, что возможно. Так вот, если мы начнем с самих себя, со своих детей, которым мы будем говорить, когда у них удача, скажем спасибо Всевышнему, а когда у них неудача, будем говорить, если она не из-за полной лени и нежелания что-либо делать, а из-за того, что не получилось, будем напоминать, а знаешь, может, так не надо было, может, наверняка это к лучшему, что не получилось. Если люди будут видеть такое наше поведение, это уже будет влиять на окружающую среду. Все, я слушаю.
Но тогда возникает логичный вопрос, а что же такое я? Мои способности от Всевышнего, мое тело от Всевышнего, все, что происходит вокруг меня, это от Всевышнего. То, что я говорю, в конце концов, это тоже от Всевышнего. Говорю я так или так, это все равно вплетается в сценарий, который пишет Всевышний. Да? А человек спрашивает, а кто же я такой? Где я нахожусь? Где вот эта точка?
Я... И мы каждое утро это говорим. Нишама, элокай нишама, шерната таби. Я душа, которую Всевышний привел в этот мир на некий период, на котором на этот период без меня мир не может действовать. Вот он просто...
Душа тоже от него? Это не... Где вот это вот...
Вот это и есть понимание, что я частичка его проявления в этом мире. Я его любимая дочь или любимый сын, который ему совершенно необходимый в этом мире. А кто же я еще?
Этот мир он создал. Он, все, что есть в этом мире, это проявление его. То есть вообще нет я. Я нет такого. Но в смысле, если мы смотрим философски, что такое человек, да? Материальность от Всевышнего, духовность в нем тоже от Всевышнего. А где та точка, которая может сказать, что он реальность, не то, что отдельно от Всевышнего, а реальность, которая вступает с ним в диалог. Ведь и диалог мой со Всевышним, это тоже его проявление.
Ита, позвольте мне сказать так. Если, вот вы говорите слово «я», так? Анохи – это только Всевышний, так? Поэтому наше утро еврейское начинается не по еврейской грамматике. По еврейской грамматике подлежащее идет перед перед глаголом. Так? То есть надо говорить «они моде», так? А мы говорим «моде они». Почему? Потому что первым делом нужно поблагодарить Всевышнего и помнить, что это все от него. А потом есть я, как некая субстанция, которая от него, да, от него моя душа, от него мое тело, от него мои обстоятельства, способности, таланты и так далее. Но мой диалог с ним заключается в том, что я со всем этим делаю? Вот здесь моя воля и мой свободный выбор. И мой свободный выбор, он заключается в том, использую ли я все эти данные по-хорошему или по-плохому, или не используем вообще.
То есть я в кавычках, да, это некоторая оптическая иллюзия, да, которая вообразила, что она отдельная единица, и теперь что она делает в совокупности вещей, которые, из которых состоит ее жизнь. Так получается?
Это никак не оптическая иллюзия. Я – это некое существо, которое, да, как все, является частичкой Всевышнего, конечно, не на материальном уровне, частичкой проявления Всевышнего в этом мире. В этом плане между мной и Солнцем нет никакой разницы. Я являюсь проявлением его воли, и Солнце является проявлением его воли. Величайшая разница между мной и Солнцем заключается в том, что у меня есть свобода выбора, выполнять или не выполнять его волю, а у Солнца нет. Поэтому я и являюсь более высоким уровнем творения, чем Солнце.
То есть я в кавычках, это свобода выбора.
Совершенно верно.
Спасибо. То есть вы говорите...
Нам это очень тяжело принять, потому что я еще раз говорю, мы привыкли видеть себя как некую оптическую иллюзию, как вы сказали. Так я. Но я помню, я когда-то вела группу женщин, и мы стали говорить о гневе. Значит, и я попросила сказать, когда гнев больше всего проявляется. Естественно, все говорят, когда меня не слушаются дома, когда не идет так, как я хочу. Я говорю, короче, каждая сейчас сказала, я хочу быть Богом. Женщины упали назад. Я говорю, только его воля должна всегда проявляться. Теперь вы что думаете? Я не заражена той же болезнью? Конечно, нам всем нужно это себе напоминать 24/7.
Вопрос, который уже частично мы раскрыли, и при этом чувствовать свою ценность. Видите? Как нам раскрыть наши способности и при этом понимать, что это Всевышнего, и чувствовать свою ценность?
Я в том, что я правильно выбрала и правильно использую свои данные. Есть молитва, которую говорят перед наступлением Йом-Кипура. Тфила зака, чистая молитва. Когда человек говорит, значит, Всевышний, я рассматриваю свои деяния за прошлый год и понимаю, как я не использовал по-хорошему все свои данные, как во многом использовал их по-плохому, так, и кто я вообще, так, афар ани бехаяй, кал вахомер бемитати, я песчинка, прах при жизни моей, так тем более после смерти. И сейчас, когда я создан, я как будто не создан. Что значит эта фраза? Она значит, что если я... Почему я создана? Потому что на этот период, я опять повторяю, у меня есть какая-то роль в мире, которую могу выполнить только я, никто другой. Вот нет другого болтика, который можно вернуть в эту машину мира, чтобы она работала правильно, кроме меня. И поэтому я не болтик, но мне держится мир. Так? Так вот, это то, что монета Авраама Авину, Бишвили Нивраолам, Ванухи Афарвефер, говорят, я не знаю, ли он чеканил деньги, но говорят, что монета Авраама выглядела так. На одной стороне было написано «Я прах земной», а на другой было написано «Ради меня сотворен мир». И то, что мы себе все время должны напоминать, обе эти вещи. Я в этом мире нахожусь на очень ограниченный период. На тот период, когда я должна сделать что-то такое, что я незаменима. Так? Каждое «я», которое нас служит, которое с нами разговаривает и так далее. И когда я делаю это хорошо, тогда я делаю то, во имя чего я была создана. Тогда я себя проявляю самым лучшим образом. У меня будут ошибки, я буду грешить, мне придется раскаиваться, мне придется начинать все по новой. Будут падения и подъемы, но я иду по пути, предназначенному мне Всевышним. Когда я беру свои таланты, зарываю их в землю и ничего с ними не делаю, или того хуже, пользуюсь ими для зла, то я разрушаю свое «я» уже при жизни.
Спасибо. Здесь были две поднятые руки. Галит, вы с нами? Пожалуйста, дайте возможность задать вопросы.
Я вижу, что здесь. Да, да, сейчас. Рахель, пожалуйста.
Рахель, включите себе микрофон и, пожалуйста, задайте ваш вопрос. Ну, тогда перейдем к следующему.
Да, следующее это Гения. Правильно я прочитала имя? Да. Так. Осталось только Рахель с поднятой рукой, но Рахель, пожалуйста, если вы...
Вот две поднятые руки опять.
А, вот опять есть. Тут Рахель. Пожалуйста.
Вы меня вызвали, я вынуждена была выйти на связь. Я живу в Киеве, в Украине. Хочу поблагодарить всех вас за важные темы, за все, что вы поднимаете, все вопросы. Они очень важны, очень актуальны. И спасибо вам большое, всем женщинам. Талдот, спасибо за ваши уроки. Это очень важно. Этот урок нужно будет еще раз переосмыслить и продумать и принять. Спасибо огромное.
Где вы живете?
Спасибо вам, Рахель.
Я живу в Киеве. Я живу в Киеве.
Вау.
В Украине. Да, я работаю в микве, в синагоге. Я баланит.
Вау.
Пусть Всевышний поэтому... вас там охраняет особой охраной. Потому что, когда люди остаются на своем посту, Всевышний с ними.
Спасибо большое, Рабанит Заброхи. Спасибо вам всем, дорогие мои. Спасибо, дай Бог, Машиах придет. Вы знаете, я не знаю, нужно ли сказать мне, но я бы хотела сказать пару слов. Все дело в том, что мне почти 60 лет, а когда я была юной женщиной, в 90-х годах к нам, я родилась в Днепропетровске, приехал рав из Америки, он посланник Ребе Любавического. И я задала ему вопрос, хотя я, может быть, не такая была религиозная, мы в то время только начали создавать общину в Днепре. И я задала вопрос, вообще не характерный, как бы это ни было в моей голове, когда придет Машиах? Ну, 90-е годы, да, вот, и Рэбе сказал, что когда каждая еврейская женщина зажжет шабатные свечи, вот и тогда придет Машиах. И я подумала, думаю, Господи, это, наверное, просто нереально. На сегодняшний день, я не знаю, как вы скажете, Рабанит, но вот я хочу сказать вам, находясь в этой ситуации в Киеве, когда гибнут люди, когда такое все происходит на моих глазах, я решила себе такое вот, сама себе решила, сама придумала, сама поверила. Я решила, что я должна звать Машеха. Я поняла, что все зависит от нас, от женщин, как мы в первую очередь зовем, потому что все на наших плечах, и семья, и много чего на наших плечах. И от нас много чего зависит. Я решила себе такой маленький шаг сделать. Когда я буду пить воду, мы все сейчас очень умные, мы знаем, что нужно пить воду, что для здоровья это важно, что нужно пить много воды. Я себе сделала такую вот заметочку, приняла решение, что каждый раз, когда я буду пить стакан воды, я буду говорить броху, и я буду звать Машеха. Я буду звать, потому что я понимаю, что, хотя я маленький человек, но я винтик в этом большом организме. И это очень важно. Мы иногда как бы уменьшаем себя, но и в то же время мы недооцениваем то, что мы можем делать своими маленькими шагами. Что вы скажете, Рабанит, по этому поводу?
Я скажу, что я просто духовно потрясена. И огромное вам спасибо. И люди, похожие на вас, они именно те, которые приближают Машеха в наш мир, потому что вы его зовете, а не говорите ему «подожди до конца чего-либо», так, когда мне будет удобно.
Спасибо большое, спасибо, благодарю всех, благодарю, спасибо.
Спасибо вам.
А мы очень благодарим вас.
Рахель, я вообще тронут. Мы очень хотим вас видеть. Если я вам послала приглашение, примите его, и я сделаю возможность вам включить микрофон, если вы не возражаете. Очень хочется с вами познакомиться.
Я не знаю. Я не знаю, как могу это сделать.
Если давайте еще раз. Смотрите сейчас на экран, вы увидите приглашение. Вот, посмотрите.
Ага, подключиться и стать как участник группы.
Да. О, а я вам сейчас сделаю возможность включить микрофон. Ой, извините,
видео. Камеру.
Да. Рахель, получается? Появилась у вас возможность включить камеру? Да, вот мы вас видим. Очень приятно.
Да.
Включите микрофон, чтобы мы могли вас слышать.
Спасибо вам огромное.
Да, это мой Киев, мои деревья, моя зелень, моя жизнь. Я здесь, и я стараюсь делать все, что зависит от меня. Все стараюсь. И я с вами всегда. Я стремлюсь в Израиль. Я люблю Израиль и живу тем моментом, когда можно будет вернуться. Но пока здесь есть женщины, я надеюсь, что мне нужно здесь быть.
В самом важном
пациенте. Мои родные.
Вы видите комментарии, да? Вы сейчас видите чат.
Спасибо. Я думаю, что сейчас много смотрят наших киевских женщин, которые находятся в Израиле. Я это знаю. Спасибо вам большое. Спасибо.
Вам спасибо.
Вам спасибо.
Спасибо. Спасибо, родные. Спасибо. Мы все вместе. Мы все вместе.
Да, мы действительно все вместе.
Люблю вас. Спасибо большое.
Ты для нас живое напоминание, что действительно каждая женщина, она может сдвинуть ход истории. Да, и как мы можем знать, сколько жизней вы спасли людям, да, только тем, что вы вот так ждете и зовете.
Спасибо. Спасибо. Мы зовем. И я думаю, что здесь похоронено очень много наших праведников. И я думаю, что Украина тоже как бы хорошее место, где много очень развивалось хасидизма, и у нас очень много общин, которые большое внимание уделяют развитию еврейства на Украине, все делают для образования наших деток. Вот, и все творец, все творец, все он. Принимаем все. Спасибо и большое.
Спасибо вам от всех нас. Это было... Я просто после вас нечего сказать, кроме как сказать каждый. Давайте поищем внутри души вот это вот, как мы молимся Всевышнему и просим его об избавлении для всего еврейского народа.
Амин, амин. Спасибо, Рабанит, спасибо. Спасибо, дорогие женщины, благодарю вас. Спасибо. Все будет хорошо.
Хороший шаббат и хороший ходышто. И да. Ходышто. Вам, и мужество. И...
Ходышто.
Да.
Ходышто, мои любимые. Спасибо, люблю вас. Спасибо.
Спасибо большое, Рахель. Рахель, вы видите чат, вы все читаете.
Да, женщина, еще Рахель, нет, еще не читала.
Вы смотрите чат, вы сейчас видите его весь, хорошо, так что почитайте. Спасибо. Вам женщины пишут.
Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Спасибо, благодарю вас. Благодарю за все.
Да. Рабанит Цепора, здесь был такой вопрос тоже в чате. Есть ли разница, где еврей живет, в Галуте или в Израиле, когда придет Машиах?
И вы знаете, нам всем придется добираться. Так?
Даже мне, жительница Иерусалима, об этом говорит.
Даже мне, жительница Иерусалима, потому что я глубоко сегодня, когда на самолете можно из Австралии в 24 часа попасть сюда, я начинаю понимать, что расстояние оно не физическое. Расстояние, оно духовное. Сможем ли мы увидеть, что вот он стучится в дверь и открыть ему, наконец, дверь? Потому что, как говорят в Шираширим, он стучится, мы спим, лень нам встать с кровати. А потом проходит вот эта вот минута, когда он стучался, и мы бежим за ним и кричим, где же он? Почему он ушел? Он не остался с нами. Так вот, когда мы все доберемся, вот так как Рахель, увидеть в своей повседневной жизни, что мы можем его приблизить и привести, то каждый это сделает из того места, где он это может сделать самым лучшим образом.
Вы знаете, ты напомнил, есть несколько хасидских, я не знаю, это притчи или истории, да, когда Бааль Шем Тов сказал, что вся еврейская община, весь мир был спасен благодаря женщине, которая сказала что-то Всевышнему так или так. Да. Мне кажется, это тоже такой пример. Мы видели своими глазами, как одна женщина может спасти мир.
Совершенно верно. Кстати, ее уже нет в живых. Была в Цфате сфарская бабушка, самая настоящая, которая каждый вечер выставляла для туристов, жителей и так далее огромную порцию бурекосов. Для тех, кто не израильтяне, такие пирожки с картошкой, которые здесь очень любят. Она каждый день пекла свежую порцию для того, чтобы, когда Машиах придет, она бы принесла ему эти пирожки. Он же столько был в пути, он, наверное, голодный. И каждый вечер, когда пирожки уже были не нужны, потому что сегодня он не пришел, она их ставила, чтобы их взяли все. Так вот, это очень чистая и наивная вера. И нам, людям, которые сидят тут и разговаривают о философии, очень тяжело верить так. Но именно на философском уровне нам нужно приучить себя понимать, что с одной стороны я крупинка огромного мира, а с другой стороны без этой крупинки он не может существовать. И направить все свои цели на то, чтобы каждая по-своему привести к прославлению имени Всевышнего в этом мире, усилить его свет и тем самым привести Машеха.
Мама Рабанит, спасибо. Такой урок, который просто исторический, я бы сказала.
Это у меня нет слов, чтобы поблагодарить вас, потому что в тот момент, что вы предложили это как тему, я подумала про себя: Господи, сколько лет я преподаю, о чем люди только не просили говорить, а то, что нам всем должно болеть больше всего. Знаете, брат мой, когда была корона, сказал: вот я не хочу, чтобы мы молились, потому что сейчас болезни, мы ждем избавления от этой болезни. Машиах придет, когда мы запомним эту фразу «Шхина бегалут», Всевышний в изгнании, святыня в изгнании. Не только мы все, не он в изгнании. Так вот, когда мы будем молиться, чтобы его изгнание закончилось, все наши огромные проблемы решатся сами собой. И я говорю без всякого цинизма огромные проблемы. Каждый из нас ощущает проблемы здоровья, обеспечения семьи, воспитания детей, шедухим, то, все. Это огромные человеческие проблемы. Я уже не говорю про такие проблемы, как война, разрушение общины и так далее. Это все гигантские проблемы, но они решатся вот так, в секунду, когда Всевышний вернется из своего изгнания.
Амин. Амин. Да, в скором времени, в наши дни, чтобы это случилось при нашей жизни, как можно...
Помой.
То есть наша работа внутри – это вернуть Всевышнего из изгнания уже сейчас внутри себя.
Совершенно верно.
Спасибо. Большое спасибо вам огромное.
И вам. Шаббат шалом и ходеш тов.
Шаббат шалом и ходеш
тов. Я от имени всех-всех-всех наших слушательниц благодарю Рабанит Цепору, Рабанит Иту. Потрясающий урок, потрясающая беседа. И дай Бог, чтобы было нам больше таких встреч и таких эфиров. И спасибо вам всем большое. И
ходыш тов. Еще раз огромное спасибо, Рахель, потому что она показала нам всем, как человек это делает на практическом уровне.
Спасибо большое.
До свидания всем.
Шаббат шалом, ходыш тов. И напоминаю, что урок Рабанит Цепоры в ближайший вторник.
С Божьей помощью. Да, всего хорошего и до свидания.